Вероника Дмитриевна Алташина, профессор кафедры истории зарубежных литератур, лекция пятая. Французская проза в эпоху высокой поэзии. Хотя золотым веком французского романа станет следующее столетие, 17 век не только подготовит для этого почву, но, несмотря на явное доминирование поэтической драматургии, подарит яркие, оригинальные прозаические шедевры, определившие развитие романа, эссе, фрагмента в последующие эпохи. Это период расцвета пикарески, формирования реально бытового и психологического романа, галантно-героического, заложившего начало долгого и плодотворного сотрудничества литературы и истории, философского, утопического, воспитательного романов. Именно это столетие стало колыбелью литературной сказки, афоризма или максимы, диалога и портрета, родившихся из салонной культуры и обогативших другие литературные формы. Таким образом, пренебрежительное отношение к низкой прозе в век высокой поэзии не проходит проверку временем, все с большей очевидностью заявляя о своих правах. Многообразие жанровых форм французского романа 17 столетия отражает общие тенденции исторической, политической и культурной жизни эпохи. Роман не развивается сам по себе, но оказывается тесно связанным с моралистической литературой, трагедией, комедией, анализируя противоречия между личностью и обществом, чувством и долгом, обращаясь к государственно-политической тематике. Полемика между высоким и низким барокко, между прециозной и бытописательной линией развития романа является характерной чертой антиномичности эпохи, отличающейся резкими контрастами и неожиданными переменами. Если драма своим развитием и успехом обязана двору и даже лично королю Людовику XIV, то прециозный роман, представленный тремя разновидностями, пасторальный, галантно-героический и психологический, зарождается во французских салонах, подлинных центрах интеллектуальной жизни, отражавших национальный дух, игравших важную роль в культуре Франции. Вдохновительницами и организаторами салонов были женщины, привлекавшие своей изысканностью и образованностью талантливых именитых гостей. Так, первый салон, блиставший с 1624 по 1648 годы, собирался в особняке маркизы де Рамбуе, умевшей принять и занять своих гостей, аристократов, писателей, поэтов-вольнодумцев. Ее салон посещали законодатель классицизма Малерб, филолог-лингвист, составитель знаменитого словаря Вожла, поэты-вольнодумцы Вуатюр, Сен-Таман, де Вийо, Корнель и Ларош-Фуко. В салоне говорили о науке, политике, морали, воспитании, играли в литературные игры, писали портреты, поэмы. Именно этот салон сыграл важную роль в формировании искусства разговора. Монография Бернадетта де Кравери о французском обществе 17-18 веков озаглавлена «Искусство разговора». Искусство разговора повлияло на развитие эпистолярного и мемуарного жанра, достигших своего расцвета именно в это столетие. Не случайно завсегдатаями салона были госпожа де Савиньи, непревзойденный автор писем, и Боссюэ, несравненный оратор, прославившийся своими проповедями, имеющими большое художественное значение. Благодаря салонам формируется стиль французской прозы, расцветает не только эпистолярный жанр, но и жанр мемуаров, представленный замечательными произведениями кардинала де Реца, Ларош-Фуко, Бюссира-Бютена, Великой Мадемуазель, оказавшими значительное влияние на развитие романа 18 столетия. Первым великим прециозным романом стала Астрея Оноре Дюрфе, годы жизни 1567-1625. Первая часть «Астреи» вышла в 1607 году, последняя, пятая, завершенная преемником писателя Бальтазаром Баро, согласно изначальному плану, в 1627 году. Это монументальное творение, объем которого превышает 5000 страниц, ставшее неисчерпаемым источником воображаемого мира не только для XVII века, но и для всей культуры, предстает как совокупность всей предшествующей традиции. Рыцарского романа с его поисками Финамор во Франции большой популярностью пользовался Амадис Гальский, переведенный на французский язык в 1540 году. Пасторального греческого романа с характерной для него авантюрной структурой испытания молодых прекрасных героев, находящих в итоге счастье и покой. Испанских пасторальных романов – это «Диана» 1550 года Монтемайора и «Галатея» 1585 год Сервантеса. Отражает романы огромную гуманистическую культуру своего автора и неспокойную эпоху, наполненную военными конфликтами и дворцовыми интригами, которыми он противопоставляет мирную сельскую идиллию. На центральную сюжетную линию «Любовь пастуха Селадона и пастушки Астреи» нанизывается большое количество побочных историй, представляющих собой то рассказ о других героях, то обращение к прошлому. Роман строится на чередовании сцен действия и размышления, предлагая новую философскую концепцию любви как высокого духовного чувства, основанного на верности, порядочности, терпении, вежливости, обоготворении женщины. Любовь – это стремление к красоте, движение, ведущее к Богу. Она основана на чувстве, а не на разуме. Истинная любовь предписывает вести себя согласно определенному кодексу, законы которого излагают и применяют герои романа. Философия любви Дюрфе основана на одухотворенном начале в человеке. Она противопоставлена как эпикурейской философии наслаждения, так и философии чистого рационализма, здравого смысла и трезвого расчета. Любовь – это особый вид знания. Она рождается из ясного понимания совершенства своего предмета. Невозможно любить то, чего не знаешь и не уважаешь. Именно любовь является главным героем романа, ибо все в нем посвящено этому бессмертному божеству, ведь подлинная любовь не погибает даже со смертью, души любящих соединяются на небесах. Персонажи романа воплощают разные виды любви. Селадон, имя которого стало нарицательным для обозначения верного, покорного, влюбленного, является образцом совершенного возлюбленного, готового терпеливо переносить все любовные страдания. Мудрый и добродетельный Сильвандр представляют любовь пылкую, но разумную. Эпикуреец Илас проповедует характерную для эпохи теорию непостоянства. Астрею, как корнелевскую героиню, раздирают гордость и любовь. Однако роман не только воспевает прекрасную любовь, но и выражает надежду на гармонию и изысканность, забытые после полувека гражданских религиозных войн и кровавых убийств. Ценности, символическим воплощением которых является главная героиня, противопоставляются военным принципам, мужским по преимуществу. Лишь через красоту и любовь можно достичь полноценного существования. Совершенный союз Астреи и Селадона, завершающий роман, символизирует триумф согласия над раздорами. Не случайным является выбор имени заглавной героини. В греческой мифологии Астрея – дочь Зевса и Фемиды, богиня справедливости, жившая среди людей во времена Золотого века и покинувшая землю с пришествием века Железного, века войн и грабежей, в виде которой она вознеслась на небо в созвездие Девы. По примеру Астреи, персонажи романа добровольно покидают землю, двор и город, когда там завершается Золотой век с началом войны. Но их идеальный мир еще не совершенен, в нем есть ревность, провоцирующая завязку любовных перипетий, и лишь соединение Астреи и Селадона в финале восстанавливает абсолютную гармонию, оказавшуюся возможной лишь благодаря тому пути познания, который прошли герои на протяжении тысяч страниц. Однако реальное время занимает всего лишь 6 месяцев, А начало in medias res оправдывает многочисленные возвраты в прошлое, расширяющие хронологические рамки повествования. Концентрированности времени соответствует и замкнутость места, ограниченного пределами foré, малой родины автора. Эти особые отношения пространства и времени отмечает Михаил Бахтин, выделяя как характерную черту идиллического хронотопа особое отношение времени к пространству. Идиллическая жизнь и ее события неотделимы от этого конкретного пространственного уголка. Пространственный мирок этот ограничен и давлеет себе, не связан существенно с другими местами, с остальным миром, пишет Михаил Михайлович Бахтин в эпосе и романе. Обратившись к характерному для идиллии хронотопу, Дюрфе выбирает местом действия не химерическую Аркадию или вымышленную утопию, но реальную французскую провинцию, которую хорошо знает и детально описывает. Этот топографический реализм свидетельствует о том, что Дюрфе соединяет идею обновления и возвращения Золотого века с идеей национального величия. Политическое прочтение романа заставляет видеть в нем прославление роли государя, настоящего пастуха для своего народа, гаранта единства и мира. Писатель стремится не только к географическому, но и к историческому правдоподобию, указав реальную эпоху, третью четверть V века нашей эры, время правления мировингов во Франции. В романе присутствуют исторические эпизоды и детали, а знание истории помогает автору воссоздать образ старых времен. Однако за стариной угадывается и современность. Астрея – это роман с ключом, где у каждого героя есть реальный прототип, а поведение и отношения пастухов и пастушек отражают нормы, принятые во французском дворянском обществе. Размышляет автор и о политических проблемах, осуждая кровопролитные войны. Примечательна и формальная организация текста, перемежающего стихи и прозу, письма и драматические сцены. Сама пятичастная структура, равно как и использование других театральных приемов, отсылает к трагедии классицизма. Двойственность Астреи, пасторальной утопии, имеющей универсальное значение благодаря всеобъемлющему изображению любви, в сочетании с достоверным изображением реального мира, определила ее фундаментальное значение для последующего развития французского романа. Популярность Астреи способствовала расцвету прециозного романа, отличавшегося неестественной возвышенностью чувств и перегруженностью фабулы, в основу которой были положены похищение, переодевание, узнавание. Главные герои строились по одному образцу. Герой прекрасен, отважен, но в то же время галантен и чувствителен. Прекрасная и несчастная героиня страдает в разлуке со своим любимым, однако в конце романа герои непременно сочетаются браком. Романы были довольно монотонны и малооригинальны, хотя лучшие из них – «Клеопатра», написанная в конце 40-х-50-х годах Готьеля Кальпренедом, «Полександр» Морена Ле Руа де Гамбервилля, отличающиеся обилием географических сведений, почерпнутых из реляций путешественников, буквально зачаровавшие современников экзотическими топонимами, еще и в следующем веке будут привлекать читателя экзотикой приключений, исключительностью характеров и чувств. Жан де Ла Фонтен в балладе о чтении романов и книг о любви 1665 года признавался, что перечитывал Полександра 20-20 раз. Но уже в середине 17 века аббат де Пюр отмечает, что героический роман начинает надоедать длиннотами, монотонностью и неправдоподобием. Наиболее последовательную атаку на галантный роман предпринял Буало. В сатирическом диалоге «Герои романа», где Плутон, Меркурий и Минос, перед которыми являются романтические герои с громкими историческими именами, никак не могут узнать в них своих старых знакомцев. Имена у них те же, что у античных героев, а речи непонятны. Поступки вызывают изумление и смех. В конце 17-го, начале 18 веков само слово «роман» стало во Франции синонимом неправдоподобного, и авторы всячески избегали его в названиях своих произведений, предпочитая историю, жизнь, хронику или мемуары. Активной участницей салона маркизы де Рамбуе была Мадлен де Скюдери 1607-1701 годы жизни, получившая хорошее образование, что было исключительным для девушек этого времени. После закрытия салона маркизы она организует свой собственный, который посещали Ля Рошфуко, госпожа де Лафайет, госпожа де Савиньи. Свою литературную карьеру она начала в 1641 году, став королевой прециозной литературы, снискав европейскую славу. В 1695 году Людовик XIV велел выбить медаль с ее изображением. Свои галантно-героические романы она публиковала под именем брата Жоржа, который помогал ей в ее литературном труде. Ее прославили два десятитомных романа «Потока» – «Артамен» или «Великий Кир» 1649-1653 годов, насчитывавший 13 095 страниц, и «Клелия» 1654-1661 годов, предложившие читателю по модели Астреи барочное изобилие будоражащих воображение экзотических приключений и прекрасных чувств. Так же, как и в Астреи, действия романов происходят в исторические эпохи. Великий Кир изображает Персидскую империю V века до нашей эры. Клелия – борьбу латинин с этрусками и осаду Рима в 509 году до нашей эры. Как и в Астреи, на главную сюжетную линию влюбленный принц для того, чтобы завоевать свою прекрасную возлюбленную, совершает подвиги, сражаясь с врагами и соперниками, нанизывается множество побочных историй и отступлений. Так же, как и Дюрфе, Скюдери под маской древней истории изображает салонное общество XVII века, создавая романы с ключом. Кир – это великий Конде, соратницей которого во времена Фронда она была. Клеомира – госпожа де Рамбуе, Сафо – сама писательница. Однако, подражая великой Астрее, Скюдери ориентирует роман в новом направлении тонкого психологического анализа, изображая на первом плане внутренний мир, а не действия персонажей. Любовь остается в центре внимания – и течение романа часто прерывается рассуждениями на тему этого чувства. Писательница создает свою знаменитую «Карту страны нежности». «Чтобы вы лучше поняли намерения Клелии, я скажу так», – пишет она, – «вы увидите, что, по ее мнению, возыметь кому-нибудь нежность можно по трем различным причинам. Или вследствие великого уважения, или из благодарности, или повинуясь сердечной склонности. И это обстоятельство побудило ее поместить три города нежности на трех реках, носящих три эти названия, а также провести три различные дороги, по которым можно туда прибыть. Известны ведь Кумы на Ионическом море и Кумы на Тиренском море, так и Клелия заставила людей говорить о нежности на склонности, нежности на уважении и нежности на благодарности. Затем вы видите ряд приятных селений, прелестные стихи, любезное послание, галантное послание, каковые являются самыми обычными действиями блестящего ума при зарождении дружбы. Карта нежности имеет две цели. Во-первых, она аллегорически представляет все сложные оттенки чувств, исследует ландшафт внутреннего мира человека. Во-вторых, она выражает эстетику прециозности, базирующуюся на изысканности и недосказанности, на метафоре и перифразе. Если прециозные романы находят идеал в прошлом, путешествуя во времени, то «Сирано де Бержерак» 1619-1655 годы жизни, предлагают путешествие в пространстве, подобно испанскому плутовскому роману. Однако речь идет о путешествии на другие планеты. Его посмертные «Космическая история государств и империй Луны» 1657 года и «Комическая история государств и империй Солнца», вышедшая в 1662 году, представляющие две части романа под общим названием «Иной свет», изображают мир, где все привычные ценности и понятия оказываются перевернутыми. Романы строятся на бурлесканном принципе противопоставления и контраста. Повествователь, оказавшись в мире четвероногих, вызывает всеобщее изумление, и его сажают в клетку, как на земле поступают с животными. Но нет ничего серьезнее, чем комическое. Сирано де Бержерак, последователь философии Гассенди, размышляет над острыми и актуальными проблемами своего времени, земного притяжения, которое необходимо преодолеть изобретенному им летательному аппарату, прообразу Монгольфьеры. Став изобретателем научной фантастики, писатель рассуждает о положении планет во Вселенной, утверждая гелиоцентрическую теорию. В 1633 году, как известно, Галилей был вынужден отказаться от утверждения того, что Земля вращается вокруг Солнца. Находясь в клетке, повествователь ведет долгие дискуссии с жителями Луны, что позволяет писателю изложить свою философию либертинажа, состоящую в неспровержении традиционных идей в области религии, политики и общества, которые подвергаются сомнению. Так, один из жителей Луны отрицает существование Бога, используя для этого знаменитое паскалевское пари, но делая из него совершенно противоположные выводы. Изображая иной свет, Сирано де Бержерак приводит читателя к относительности мышления, заставляет усомниться в вечных и неизменных ценностях, как позднее это будет делать Монтескьё через своих путешественников-персов. Опираясь на давнюю литературную традицию, это и правдивая история Лукиана, и утопия Мора, и город солнца Кампанеллы, писатель в то же время обновляет жанр, став предшественником Свифта и Вольтера. Антиподом прециозности было низовое барокко, представленное бытописательным романом, погруженным в изображение изнанки жизни, судьбы простого человека. Правдивое комическое жизнеописание Франсиона, выходившее с 1623 по 1633 годы Шарля Сореля, дающая широкое полотно французской жизни, на фоне которой действует ловкий, умный и смелый авантюрист. Комический роман 1651-1657 годы «Поля Скарона», описывающий странствия по стране, труппы комедиантов и весьма правдиво изображающий провинциальную действительность с ее мелочностью, невежеством и скукой, грязные дороги и постоялые дворы. Или мещанский роман 1666 года Антуана Фюретьера, реалистично рисующий обыденный мир заурядных людей. Даже эти лучшие образцы жанра не могли надолго удержать внимание читателя, жадно следящего за происходящим в стране и за ее пределами, интересующегося историей, политикой и наукой. И уже в конце века появляются произведения, тонко исследующие внутренний мир, лаконизм и строгость стиля которых предвещают новое столетие. К мельчайшим движениям души, но не в вымышленном идеальном мире Астрея или Клелии, а в мире реальном, обращается госпожа де Ла Файет 1634-1693 годы жизни. В «Принцессе Клевской» в первом французском психологическом романе, краткость и аналитизм которого свидетельствуют о серьезных эстетических переменах конца XVII века. Значительное сокращение объема, перенесение действия в недавнее прошлое, середину XVI века, единство действия, в основу которого положена строго хронологическая история любви героини, строгость стиля, где литота приходит на место перифразии и метафоре, свидетельствует о радикальном изменении читательского вкуса. Многословные фантастические романы потеряли свою привлекательность. Им на смену в конце века приходят повествования документальные, мемуары, письма. И, соответственно, новый тип романа, мемуарный или эпистолярный, расцвет которого придется на следующий век. Трагическая история, начавшаяся с внезапно вспыхнувшей любви героини, с которой она пытается бороться, подобно росиновской Федре, ее признание мужу, повлекшее за собой его смерть, и добровольное удаление от света героини, отказавшейся воспользоваться своей свободой, развивается в соответствии со сменой времен года: замужество осенью, рождение любви весной, роковое признание летом и уединение зимой, предваряя страдания юного Вертера Гёте, где сменяющие пейзажи станут отражением внутренних переживаний героя. Госпожа де Лафайет, так же как и Расин, следует янсенистской философии, изображая всесилие страсти и невозможность борьбы с ней. В центре внимания оказывается внутренняя жизнь героини, однако двор с его интригами, притворством и развращенностью играет в романе важную роль. Именно на балу происходит роковая встреча, замеченная всеми, и именно двор является главной причиной невозможности этой любви. Провал брачного союза, основанного на разуме, тупик любви, не ведущий никуда, пустота души, в угрызениях совести, не нашедшие иного выхода, кроме изоляции от общества. Каков же моральный урок, вытекающий из этого романа? Учитывая близкую дружбу писательницы с Ларош-Фуко, можно двумя его максимами резюмировать его содержание. Твердость характера заставляет сопротивляться любви, но в то же время именно она делает эту любовь пылкой и длительной. Максима 477-я. Какой жалости достойна женщина, влюбленная и добродетельная одновременно? Максима 548. Франсуа де Салиньяк де Ламот Фенелон, 1651-1715 годы жизни, вызывал к себе глубокое почтение современников. Творчество его имело небывалую посмертную славу. Роман «Приключения Телемака» во Франции в XVIII веке издавался 156 раз. Произведения Фенелона в ту эпоху многократно переводились на русский язык. По воле Петра I «Приключения Телемака» должны были служить пособием при воспитании царевича Алексея. Михаил Васильевич Ломоносов считал, что они содержат в себе примеры и учения о политике и добрых нравов. Деятельность Фенелона и его творчество не столько завершали 17-е столетие, сколько предвещали эпоху Просвещения. Жил и творил Фенелон в последнее 30-летие правления короля Солнца Людовика XIV, скончавшегося в 1715 году. Это было время, когда абсолютизм перестал удовлетворять потребностям страны. Бессмысленные и разорительные войны, которые монарх вел со своими соседями, привели к экономическому кризису, сопровождавшемуся религиозной и политической реакцией, отменой в 1685 году Нанского эдикта, принятого в 1598 году дедом короля Генрихом IV, который давал французским гугенотам-протестантам свободу вероисповедания, а его отмена привела к их преследованию и насильственному обращению в католицизм. Это была также эпоха идейной и философской борьбы, время свободомыслия и оппозиционного отношения к официально проводимой политике. В 1689 году Фенелон был назначен воспитателем герцога Бургундского, внука Людовика XIV, которому было тогда 7 лет. Умер он в 1712 году. По общему мнению, отраженному в мемуарах того времени и исторических трудах, это был ужасный ребенок, вспыльчивый, упрямый до крайности. Превосходные результаты воспитания поразили всех. Как писал Сен-Симон, из этой бездны вышел принц приветливый, мягкий, смиренный и строгий к себе. Герцог Бургундский был многим обязан своему учителю, он сознавал это и всегда относился с глубоким уважением к Фенелону, несмотря на его опалу в 1699 году. Роман «Приключения Телемака» был начат в 1694 и завершен к 1697 году. Напечатан он был без согласия автора в 1699 году. Фенелон не предназначал свой роман для публикации и, создавая его, преследовал только учебные цели. «Я лишь хотел позабавить герцога Бургундского этими приключениями и просветить его, развлекая», – писал он, ибо воспринимал свой роман как учебное пособие, которое должно было укрепить знания ученика в мифологии, расширить его сведения о древней истории, географии, литературе, а главное – воспитать в наследнике престола высокие моральные принципы, внушить ему смелые идеи о государственном строе. Стиль романа простой и доходчивый. В нем приводятся примеры человеческой мудрости, говорится о справедливых законах и разных обычаях стран, где пришлось побывать Телемаку с его наставником-ментором. Хотя Фенелон не был заинтересован в том, чтобы его роман был известен, списки попали в Версаль. Гнев короля Людовика XIV, прочитавшего роман, как отмечают современники, не знал пределов. По своему типу роман Фенелона дидактический, воспитательный. Это повествование о формировании личности, характера человека. Объектом воспитания становится Телемак, сын знаменитого Одиссея, который странствовал после окончания Троянской войны целых 20 лет, прежде чем вернуться на родину, на родную Итаку. Телемак отправляется на поиски отца в сопровождении ментора, то есть богини Минервы, принявшей облик воспитателя. Поначалу Фенелон наделяет Телемака чертами своего ученика – необузданностью, строптивостью, высокомерием. Хотя природные задатки Телемака были неплохими, мать его, Пенелопа, воспитывала его, вопреки ментору, надменным и гордым, что убивало в его душе все хорошее. Он любит лишь себя, ему не безразличны лишь собственная слава и удовольствие. Но в молодости, как считал ментор Фенелон, человек может преодолеть свои недостатки. Поэтому он разрабатывает очень простую, но целостную систему воспитания, в основе которой главное правило – учит человека жизнь. Ментор же приходит на помощь лишь в крайних случаях, когда возникает опасность по причине неопытности ученика. И тогда он действует решительно, не считаясь с волей своего воспитанника. Таким образом, Телемак сам решает стоящие перед ним вопросы. Ментор даже позволяет ему ошибаться, ибо человека учат прежде всего его ошибки. Воспитатель подвергает его разнообразным испытаниям вплоть до рабства, чтобы тот на своем опыте познал чужие страдания. По ходу романа воспитывается сердце Телемака, его воинские доблести, но главная задача ментора – сделать из него мудрого и справедливого государя. В первых книгах романа повествуется о пребывании Телемака и ментора на острове Нимфы Калипсо. Поначалу у него не было сил бороться с пороком, он плыл по течению, не управляя своими страстями, и ментор был вынужден силой увести его с острова. Только потом юноша понял, какой опасности он избежал. В его любви к Антиопе, дочери царя Идоминея, нет более конфликта между любовью и долгом. Его чувства сообразуются с разумом. Он покидает Салент сам, чтобы после встречи с отцом вернуться за кроткой и добродетельной Антиопой. Испытания научили Телемака обуздывать свои страсти. Жизненным уроком на поле брани Телемак учится один, без ментора, принимая участие в войне с коварным и воинственным царем Адрастом. Поначалу он вел себя безрассудно, но постепенно зрелище страданий, кровь, смерть, позор, сопровождающие войну, преображают его. Он начинает легче переносить тяготы военной жизни. Он возмужал физически, стал сострадательным к людям, проникся отвращением к войне. концу военных действий он достиг такой мудрости и опыта, что союзники начинают следовать его советам и заключают мирный договор. Он становится не только прекрасным военачальником, но и здравым политиком. Роман Фенелона можно рассматривать как роман философский, главной проблемой которого было решение задач государственной власти. Разумеется, Фенелон не делал никаких намеков на Людовика XIV, когда создавал образ царя финикийцев Пигмалиона. Это собирательный тип дурного монарха, антитеза Телемаку, который должен стать идеальным государем. Фенелон был решительным противником деспотической формы правления и расценивал абсолютизм как тиранию, открыто говоря о том, что правление Людовика XIV не идет по пути увеличения благодеяний и славы. В своем романе он не раз показывает страшную участь деспота. Это Пигмалион или Идоминей до встречи с ментором. Тиран сам становится жертвой своего режима. Его предают его же фавориты. Абсолютная тираническая власть – свидетельство не силы, но слабости монарха, который попирает законы в угоду своим прихотям. Хотя Фенелон был сторонником монархического способа правления, но он не отрицал наследственный характер монархической власти. На Крите существует, простите, он отрицал наследственный характер монархической власти. На Крите существует закон о выборности монарха. У подданных есть право изгнать неугодного государя и избрать нового по конкурсу. Государь должен подчиняться законам, ибо правят законы, а не люди. Государь – слуга подданных. Он отличен от них лишь тем, что он мудрее, а цель его – благо всего народа. В романе Фенелон рисует идеальное государство, утопии, где прославляет крестьянский труд. Это государство Салент после преобразования при содействии Ментора и страна Бетика. Во главе Салента стоит монарх, власть которого ограничена законами и которого могут сместить или изгнать, если он их не выполняет. Потомки наследуют ему, лишь если они мудры и имеют способность управлять страной. Основное занятие населения – сельское хозяйство. Здесь нет и признаков роскоши, которая порождает пороки и портит нравы, поэтому здесь царит добродетель. Бетика воплощает подлинный золотой век. Все ее жители – пастухи и землепашцы. Они удивляются другим народам, которые роскошью развращают себя, становясь рабами ложных потребностей. В Бетике все свободны и равны. Восприняв мудрость от природы, ее жители не нуждаются в судьях. Их судит собственная совесть. Им неведомы войны, нравы их чисты и добродетельны. Они здоровы и долго живут. Так Телемак, наблюдая разные формы государственного устройства, постепенно становится мудрым правителем. Существенной проблемой в романе Фенелона была и проблема религии. Сторонник единобожия, он утверждал, что церковь независима от власти. Монарх должен подчиняться религии, ибо она дана Богом. В своих теологических воззрениях Фенелон придерживался учения квиетизма, согласно которому христианское совершенство понималось как пассивное подчинение души божественной воле. Поскольку душа безотчетно следует ее указаниям, человек должен относиться с безразличием к догмам религии и, отвергая церковный авторитет, в своем поведении следовать лишь внутреннему инстинкту. Официальная церковь отвергала это учение, поскольку оно освобождало человека от обязанности исполнять предписания церкви. Суть квиетизма предопределила отношение Фенелона к морали. Он восхваляет не активность, а пассивность человека. Его идеал – уединенная аскетическая жизнь мудреца Филаксеса, добровольного отшельника, который живет, ничего не желая, в полном покое. Высшее блаженство по Фенелону – это отсутствие желаний. Им обладают те, кто даже в рабстве остается свободным духом. Как художник, Фенелон способствовал созданию нового типа романа, получившего развитие в век Просвещения. Он сочетает черты классицизма, культ разума, подчинение индивидуального всеобщему, строгий отбор явлений с новаторскими чертами, усиление динамики действия, внимание к индивидуальному развитию характера, влияние жизненного опыта на воспитание. В России XVIII века роман Фенелона, в котором были соединены самая откровенная политика с прекрасной добродетелью, по словам Тредьяковского, был самым читаемым произведением. В июне 1750 года в Академию наук поступило прошение от академической книжной лавки в Москве направить для покупки охотникам книги на французском языке для обучения детей. Особенно потребны были Телемаки. Устами стародума из недоросля Фанвизина сказано: «Кто написал Телемака, тот пером своим нравов развращать не станет». Роман галантно-героический и бытописательный, научно-фантастический и воспитательный, пасторальный и психологический, делает столетие важной вехой в развитии европейского романа. Даже столь краткий обзор позволяет увидеть богатство и своеобразие прозы XVII века, важной составляющей которой была моралистическая литература, речь о которой пойдет в следующей лекции.